Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Александр Колпакиди.
Добрый день.
Здравствуйте. И тема сегодня — неразгаданные тайны Шандора Рада. И первый же вопрос, Саш, чтобы ты сделал некое введение. Кто такой Шандор Рада до того, как он стал великим разведчиком?
Шандор Рада действительно великий разведчик. Он входит в обойму, такую дежурную обойму. Знаете, в любом деле, в любом, есть такая, обойма, да, вот, например, в советское время была обойма лучших советских писателей 70-х годов, там, Тендряков, Нагибин, Астафьев, так далее. Вот Рада наряду с Зорге, Рут Вернер, там еще парой-тройкой входит в обойму самых лучших советских разведчиков, Второй мировой войны. Он действительно очень интересный, выдающийся человек, и действительно по праву входит, собственно, говорим мы о нем, потому что у него через два дня будет 120-летие его. Он родился 5 ноября 1999 года, у Пеште, на северной, окраине Будапешта. Родился он в семье довольно зажиточной. Отец его разбогател, стал советником Будапештского парламента от либеральной партии. И, в общем, ему на роду была написана такая благополучная, богатая жизнь. Но если, например, есть такие герои, которые выглядят героически, например, Рихард Зорге, да, вот он герой и выглядит героически, да, вот у него такой красавец, все такое, любимец женщин, на мотоцикле дрался, выпивал огромное количество всевозможных спиртных напитков, то этот, герой, выглядел совсем не героически. И, очевидно, для разведчика это тоже неплохо, даже лучше. Он совершенно не производил впечатления. Хотя, на самом деле, его внешность была очень обманчива. Выглядел он таким очень невысоким, низеньким, я бы сказал, таким пухленьким, в очках, круглоголовым, с огромным лбом, интеллектуалом. Такой что называется, интеллигент в маминой кофте, да? Я не знаю, входил ли он в маминой кофте или нет, скорее всего, нет, поскольку был из очень богатой семьи. Но эта внешность, и, кроме того, он всегда занимался наукой, с детства он был потрясен, в детстве он прочитал одну книгу о путешествии через Сибирь какого-то венгра во Владивосток. И там был атлас Сибири, и он, произвел на него колоссальное впечатление. И вот он с детства мечтал стать географом, картографом, карты делать. Вот такая довольно странная мечта, редкая, я бы сказал. Но жизнь жизнью, и его отдали на юридический факультет, началась война, параллельно он окончил курс в крепостной школе артиллерии, то есть он артиллеристом стал, но в армии служил не в действующей артиллерии, а при штабе, то есть он попал в разведывательное подразделение. Но тут началась революция, Венгрия стала Советской Республикой, и он хотя был из богатых, но все-таки он еврей по происхождению, и Венгрия была страной антисемитской. И вот этот вопрос в Венгерской Советской Республике был очень важен, поэтому он примкнул к коммунистам, как, собственно, многие лидеры, тот же Белла Кун, лидер Венгерской Республики и так далее. То есть они, в принципе, могли социально процветать, но этот национальный вопрос им сильно давил на психику. И в чем была сила этого коммунизма, советской власти, что он этот вопрос решал. Он говорил, что, ребята, есть счастье достижимое для всех, и в Библии записано, и что тут выдумывать, пожалуйста. И он стал коммунистом, и его послали на фронт, он был комиссаром артиллерийского дивизиона, какого-то корпуса и так далее. После поражения республики он эмигрировал, как и многие, в Австрию. Вена была центром в это время, очень важным центром коммунистического движения. И здесь он создает агентство под названием «Роста-Вин». Ну, «Роста» — это будущий ТАСС у нас, да, там, да, там, то есть такое информационное советское агентство. В «Роста» работала масса выдающихся людей в то время, и, да и потом. И вот он в Вене создает это агентство, его возглавляет. То есть «Роста-Вин», то есть «Вин» — это «Вена», то есть отделение венское. И там, значит, под крышей этого агентства он создает настоящую разведывательную группу. Ну, как бы это ни считалось в то время какой-то чисто разведывательной организацией.
Можно ее, да, определить было как подпольная работа.
Да, потому что они, значит, обнаружили, что можно за незначительную сумму денег, 50 баксов, покупать информацию, которую получает правительственная радиостанция. Они завербовали там некого радиста, и всю информацию, которую получало австрийское правительство, они покупали. И, кроме того, они, значит, у них тоже была радиостанция, они передавали эту информацию в Москву. Ну, не в Москву, они там, наверное, в Киев, я думаю, передавали, а оттуда уже в Москву. И вот эта работа, она фактически была разведывательной, но это не было по линии разведки, это было по линии Коминтерна. То есть это такая, скорее, подпольная коммунистическая работа. И вот в этом агентстве у него болтались очень интересные люди. Например, будущий посол США Константин Уманский, да, у него там работал с женой, там Кривицкий, будущий разведчик-перебежчик, значит, ну и довольно большое количество всевозможных разведчиков. А вот Кривицкий в воспоминаниях так вскользь упоминает. Но на самом деле, вот как бы это агентство служило крышей для нашей резидентуры, одной из первых, которую возглавлял польский революционер там по фамилии Красный. Вот этот Красный, сам старик, старый революционер, он навербовал вот таких молодых людей. Там, и они там вот по всем Балканам, ну вот, раскинули сеть. Но сам вот Рада в это время не входил в эту сеть. Он вот занимался вот этой журналистикой. Кроме того, он учился там на картографа, пытался, значит, там все-таки реализовать свою эту детскую мечту вот, географа, картографа. И довольно успешно у него это шло. Значит, вскоре... Значит, он переехал в Германию для завершения образования и учился в Йенском университете. Значит, там он познакомился в 22-м году со своей женой Еленой Янсен. Тут надо сказать, что вот женой ему повезло. Да, когда я говорил, что у него была обманчивая внешность, я недорассказал следующее. При том, что он выглядел таким тюфяком тюленем, он на самом деле был очень спортивный. Он создал первую там в Будапеште футбольную команду, занимался там плаванием, играл там в теннис. То есть он был такой довольно физически крепкий. Но вот этот внешний вид такого лунохода в очках придавал ему вот обманчивый такой вид. Он познакомился с этой Еленой Янсен. И такая тоже интересная. Обычно... как бы бывает, что у какого-то революционера жена, и особенно теща, они ему действуют на мозжечок. Говорят, да кончай ты это, посадят, брось, зачем тебе это надо? В данном случае было наоборот, что довольно редко. И мать, и его теща, и сестра, и жена, и сестры жены, это была такая очень...
Ячейка.
Ячейка радикальных немецких боевиков, которые, да, это были такие вот недюжинные женщины. Кроме вот, ну, старшая сестра, она потом отошла от этого дела. Она вышла замуж за великого дирижера Германа Шерхена, швейцарского, который там, немецкого, швейцарского, да, и уехала потом в Англию, и как-то так она отошла от политики. А вот жена его... Значит, Елена и вторая сестра Эмма, эти вот, ну и теща, они были просто оголтелые коммунистки, постоянно участвовали во всех восстаниях, заварухах, демонстрациях, были основателями Компартии Германии, Союза Спартака, да, и это вот первая старшая сестра одно время была секретарем Карла Радека, когда он приезжал там руководить Германию революцию. То есть это была такая семейка еще та.
Ну, да, это готовая, да, боевая,
да,
группа.
Да, 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 да. И вот, кстати, теща в основном всю жизнь жила с ним. Ну, не с ним, а с этой, ну, его женой, с его, да, семьей, да. И вот он так, значит, это как бы Бонни и Клайд. То есть, возможно, женись он на какой-нибудь своего круга тетке, он бы и перестал это все, это дурью маяться, и стал бы таким благонамеренным географом и так далее, и прожил бы скучную, неинтересную жизнь, да? Не стал бы великим человеком, но вот ему повезло, я считаю, с женой. И вот они, значит, на пару, а тут же с места в карьер, и жену эту перебрасывают в Лейпциг, в Саксонии, там, значит, она в подпольном... Да, Германия в это время, коммунисты готовились к захвату власти, это так называемый германский октябрь. Вся Германия была поделена на 6, потом 8 таких зон. И в каждой зоне был создан аппарат военный, подпольный, который готовил, вот, собственно, вот это восстание. Там склады оружия, отряды, обучали рабочих, все, да. И из Москвы прислали всех...
Кого могли, по-моему, могли, собрали, да, да.
Из Академии военной имени Фрунзе прислали всех, знающих немецкий язык. Туда даже поехал Вацетис, кстати говоря. И я долго думал, что это фейк, что это просто эмигрант. Нет, я нашел доказательства в архиве, что он действительно был в это время в Германии и должен был стать как бы типа серым кардиналом, ну, как бы заместителем командующего. Командующим, конечно, должен был быть немец-коммунист, но вот при нем как бы в Ацете в качестве такого советника, ну, и реально руководителя. И вот, значит, в Саксонии был одна из самых сильных вот этих, ну, зон, да. И он, молодой парень, кстати, уже такой на вид, значит, такой, еще раз скажу, не боевой, стал командующим саксонских этих сотен боевых. Там сотни были у них, у немцев. То есть он играл довольно крупную роль. Она, значит, стенографисткой в аппарате, он, значит, это. А вторая сестра, Эмма, которая, она в центральном аппарате в Берлине. При Рудольфе Штальмане я видел в ее,
Саш,
деле.
Ты поясни, что такое аппарат.
Ну, вот центральный аппарат, военный аппарат подпольной компартии Германии. То есть действует компартия, а при ней вот нелегальный аппарат военный. То есть, и этот аппарат, он ведет разведку, ведет работу в армии, ведет работу по подготовке среди рабочих там всяких вот боевых организаций и так далее, ведет работу по закупке и складированию оружия, радиостанций, всего там, кстати говоря. Эти склады находили до самого конца правления Гитлера, значит, по всей Германии. И вот, значит, эта Эмма, она в этом аппарате, они там в Лейпциге. Но вот так случилось, что это восстание не состоялось. Кстати, предательство социал-демократов. А они, значит, не поддержали коммунистов, расчет был. Да, и в это время он знакомится там с неким немецким коммунистом Паулем Бютхером, который член саксонского парламента, министр финансов рабочего правительства Саксонии и главный редактор саксонской рабочей газеты. А потом они, значит, дальше, ну, пересеклись, и их роль была, значит, вот велика. Ну, после этого его биография, значит, они вместе с женой и всеми, кто там оказался засвечен во время этих всех событий, выезжают в Советский Союз, значит, в Москву, и здесь он работает, значит, международной рабочей помощи, заведует отделом пропаганды и ученым секретарем Института мирового хозяйства. Ну, главный интерес, это его не очень эта вся деятельность привлекает, он хочет заниматься картографией, ну, и начинает работать здесь по специальности, составляет первый путеводитель по Советскому Союзу, который, кстати говоря, издается на нескольких языках. И в 1925 году Его переводят из членов венгерской компартии в члены ВКПБ. Он становится членом ВКПБ. А, кстати говоря, вот их эта родственница, Эмма, сестра жены, она по приезде в Москву вместе с ними работает в военной школе Подмосковья, Балашки, по-моему, она была, для этих немецких коммунистов. Значит, там, значит, все-таки в Москве не оставили эту мысль и решили их здесь обучить. И это все тянулось, подготовка, до середины 25-го года. То есть вот как бы до 25-го года они все пытались в Германии эту революцию совершить.
Это попытка была в 23-м?
Да, да.
И вот, его...
Да, она тянулась. Значит, и потом эту Эму отправляют вместе с мужем, тоже там такой боевик, в Китай. И она там работает при генштабе. Ну, такая женщина, в общем... я бы сказал, отчаянная, а муж ее тоже там по линии разведки работает. То есть вот эта родня начала по линии ГРУ работать раньше, чем они.
А пока Шандер Рада к советским спецслужбам вот такого прямого не имеет. Да.
Ну, значит, в 26-м году, когда в Германии начались там всякие амнистии, он решил вернуться в Германию. Значит, с женой и с старшим сыном они возвращаются в Берлин. И там он работает по линии ТАСС. Значит, но ему эта работа вот не нравится. Она по линии ТАСС и плюс партийная работа. Он переходит на научную работу. Однако уже с 29-го года он начинает оказывать услуги военной разведки. То есть он там... Ну, понятно, что это вся география, все эти вещи, картография, они тесно связаны с... той деятельности,
Саш, которая... скажи, пожалуйста, вот какой вопрос. То, что вот такие люди, как он, коминтерновцы, они попадали и в политическую разведку НКВД, и в военную разведку ГРУ, принцип отбора был какой-нибудь, или это все достаточно случайно?
Ну, конечно, был, да. Смотрели, был. Что же человек, да, какие качества, надежность его... И главное, ну, способности. То есть тут было очевидно, что человек крайне способный, знает. Он знал в тот период 6 языков, в конце жизни уже 8. Но он высокообразованный, да.
Я, наверное, не очень точно задал вопрос. Были ли предпочтения у разведки НКВД или у военной разведки? Но здесь случай явный. Да, картограф,
да, да, это понятно. Да, или... разведке НКВД он был особо не нужен, поскольку... Их интересовала эмиграция в это время, он никакого отношения к русской эмиграции не имел, и, в общем, интереса не представлял. А для военных, конечно, он представлял большой интерес, как картограф, географ, которому попадала масса информации, которая представляла интерес. Значит, и вот, значит, его вызывают в Москву уже где-то в 1934 году и предлагают работать уже... ну, как резидента небольшой группы, выполнять определенные задания. Ну, самостоятельную ему работу предложили. И надо сказать, что вот первый блин комом – это про него. Вот начал он крайне неудачно. Он, значит, выехал в Париж. Там он встретил примерно такого же клиента, как и он. И они, значит, друг другу рассказали, что они оба посланы из Москвы по линии резидентами, вот, да. Это там присутствовал еще третий, этот третий сообщил, куда надо, и их вызвали, сказали: ребята, вы что, больные? Зачем вы это рассказываете?
Да, да, вы где работаете?
Да, да. А этот, кстати, персонаж был довольно интересен. Это был племянник Липнихта, Вильгельм Свенти такой. Но вот он как раз оказался не стоек. Он потом стал троцкистом и уехал в Америку, и вот забросил все это дело. То есть от него толку не было. А этот нет, этот, значит, потом у него опять была неудача, его попросили там завербовать двоих, он не смог, они оказались, ну вообще, вот когда давали задание о вербовке, да, ну, каждого завербовать невозможно. И, ну, допустим, предложить они мало могли, что тогда интересного, и зачастую эти вербовки срывались, да. Но ему предложили создать свое, у него уже была там фирма такая небольшая, картографическая, ему предложили обосноваться в тех странах, где в случае войны не были бы захвачены Германией. Значит, сначала почему-то по глупости выбрали Бельгию, но хорошо ему там не дали вида на жительство. И тогда он получил вид на жительство в Швейцарии. И вот он перебирается в Швейцарию и становится здесь неким резидентом. И тут надо сказать, что Швейцария, она в это время, она как-то странно. Она сначала мало интересовала советскую разведку. Насколько я так прикидываю, там вообще никакой работы особой не велось. Но когда уже стало понятно, что в Германии придет к власти фашизм, Швейцария стала центром таким советской разведки.
И для работы по Германии, да?
И по Германии, и не только.
И не только.
Дело в том, что в Берлине был такой параллельный центр ГРУ. Вот в Москве был центр, и в Берлине. Его возглавлял некий такой Оскар Стига, латышский большевик, такой очень интересный персонаж сам по себе. Когда все это дело начало развиваться, фашизм и так далее, и условия работы в Германии резко ухудшились, он перебрался в Швейцарию, и там, значит, в Женеве был создан как бы второй центр. Вот, кстати говоря, Суворов, Резур, он где-то слышал об этом, краем уха, но толком не понял, о чем идет речь. И вот этот параллельный центр, да, Стига там просидел год, потом вернулся в Москву, и туда приехал в качестве работника Лиги наций, туда приехал в Женеву такой Исаак Розенберг. По прозвищу, нет, не тот Розенберг.
Не Марсель.
Не Марсель. Не Марсель. Этот Исаак Розенберг, да. Это чисто военный разведчик, один из многих военных разведчиков, выходцев из Бессарабии. Угу. Вот эта Бессарабия поставила огромное количество кадров в советскую разведку. Этот Исаак Розенберг под псевдонимом Теодор. Вот есть такой список из 16 лучших резидентов, вот он туда входит.
А это чей список?
Список ГРУ где-то середины 30-х годов.
Псевдонимы там только, да?
Там только псевдонимы, имен нет, но там вот, так как его мы знаем, там вот входит туда и этот Стига, его звали Оскар, и у него очень оригинальный псевдоним Оскар. Значит, да, туда входит, кстати, Итала, это такая Елена Феррари, скоро будет сериал вроде бы про нее.
С трепетом я жду, да, этого сериала.
Нет, ты знаешь, недавно сняли очень хороший сериал про Рут Вернер, он прошел по НТВ, очень хороший, я там краем участвовал, да, и все просто были поражены, и, значит, говорили, что как в наше время вдруг неожиданно такой снять сериал, и говорят, это просто не может быть. Ну вот, может быть, Соня... Суперфрау называется. Но я хотел бы сказать, что это чистая инициатива одного человека, этого режиссера Андрея Никишина. Я просто поражаюсь, вот насколько один человек может много сделать. Вот, ну, никто не помогал, ну, все только мешали. Вот один человек вот это сделал, просто действительно все упирается в одного человека. Есть человек, есть дело, нет человека. Вот Сталин был прав, кадры решают все.
А, Саша, еще раз повтори, пожалуйста, как называется этот сериал?
«Соня Суперфрау», смотрите на YouTube. Вот действительно один из лучших сериалов, вообще вышедших в нашей стране. Угу. Он документальный. Значит, ну и вот, значит, этот Теодор становится таким, как бы, в Женеве общим резидентом. Сам он работает в Лиге наций. Лига наций – это типа ООН. Вот тогда вот довоенная ООН, это называлось Лига наций. В 1934 году туда приняли Советский Союз, и вот в составе делегации сразу же приехал этот...
Эксперт.
Да, главный эксперт.
Главный эксперт.
Да. Розенберг, он же Кунов, он же Теодор и так далее. Да, такой вот из Бессарабии, во Франции работал, в Германии работал, вел работу на Польшу и другие страны.
Рада работает под ним?
Нет, они... Нет. Да, под ним, да, под ним, да.
Все, тогда сейчас новости, а после новостей Александр Колпакиди продолжит.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем беседу с историком Александром Колпакиди.
Да, и вот как бы Швейцария стала вот в начале 30-х годов главным центром советской разведки, и, соответственно, здесь образовалось сразу несколько резидентур. Ну, у истоков всего этого стоял такой человек по имени Артем Мелик. Армянин, который был революционером, в 1908 году при царе эмигрировал, осел в Цюрихе, занимался там каким-то бизнесом и состоял в левых организациях. Судя по всему, он был завербован как раз-таки внешней разведкой, поскольку... как вот он, как эмигрант, он знал вот эту эмиграцию, там, а, кстати, интересовала ведь не только русская эмиграция, а интересовала и армянская эмиграция, и грузинская, и все вот эти, ну, вот...
Ты же говорил в одной из своих лекций, что практически внешнеполитическая разведка, первый номер в ее деятельности, это была белогвардейская какая угодно эмиграция.
Да. И национальные вот эти очень волновали, да. Но он засветился как-то так, вот именно как политический деятель, и его в 1932 году выслали из Швейцарии. Вообще вот эта практика высылки была в то время в Швейцарии массовая, то есть высылали всех подряд.
То есть особо там с этими адвокатами не церемонились, да?
Вот в 1935 году он оказывается в военной разведке в ГРУ. Там в 1935 году Артузов вместе с большой группой выходцев из иностранного отдела, ну, своих подчиненных, переходит параллельно работать в ГРУ. И вот, значит...
Это же серьезнейший шаг.
Да.
Чем он был вызван? Вот, ну, это решение, очевидно, Сталина.
Да, очевидно, Сталина, что были провалы большие в начале 30-х годов по линии военной разведки. Ягода написал такой доклад большой обобщающий. Потом Артузов написал доклад такой обобщающий. И было принято решение... чтобы Артузов был послан заместителем, значит, руководителя ГРУ и на укрепление. И вот с собой он привел там 25, по-моему, человек, в том числе Штейнбрюка, Карина и многих-многих
других. Штейнбрюк – это первый зам его был, да?
Да, Карин руководил Азией, тоже, кстати, выходец из Бессарабии. И в том числе в эту группу входил вот этот майор уже Артем Мелик.
И майор госбезопасности.
Майор армейский.
Армейский.
Да, он армейское звание получил, майор. Вообще все эти люди, которые вот у нас тут вот эти все резиденты, они, как правило, майоры, ну вот от старшего лейтенанта до майора. Да. И его посылают на полгода в Швейцарию возобновить свои контакты, которые представляют интерес уже для военных. И он составляет два списка, в том числе в одном из списков есть такие отец и сын по фамилии Николь. Леон Николь и Пьер Николь. Леон Николь – это очень крупный деятель в Швейцарии, это один из главных лидеров социалистической партии. И там мэр крупного города он одно время был, то есть очень крупная фигура. И в Москве, конечно, поражены, а его сын такой активный журналист и очень активный, значит, парень – и они вот становятся нашими агентами. Из соцпартии они переходят в компартию и вот активно ведут работу. Значит, вот они становятся в ближайшем будущем помощниками Шандора Рада. Да. Кроме того, там действует наш резидент Адам Шипов, один из первых советских разведчиков. Он с 1934 года действует в Швейцарии. Но его переводят в Париж, и на смену его приезжает Мария Полякова. А, интересная девушка, я недавно нашел ее дело в архиве Коминтерна. Она выросла в семье дипломата Полякова, Иосифа Полякова, революционера, одного из таких вот первых советских дипломатов, поэтому вся ее жизнь прошла, молодость, за границей. В разных странах она хорошо знала языки. И по возвращению в Москву она поступила на работу в коммунистический интернационал молодежи. При Коминтерне была такая, да, молодежная секция. И вот, что интересно, характеристику, ну, рекомендацию ей дает бывший, когда она жила в Лондоне с отцом, резидент внешней разведки в Лондоне Николай Алексеев. Там что-то девушка вполне выдержанная, надежная, что такое. Что говорит о том, что она еще девочкой ко всем этим делам имела отношение. И так, ну, то есть совсем девочка, вот натурально. И там она несколько лет проработала, и ее забрали в 1932 году, через 5 лет работы в Киме, ее забрали работу в военную разведку. У нее уже была дочь. А муж ее был очень интересный тоже человек, Иосиф Дицко. Это чех, который работал в Коминтерне по военной линии. То есть вот именно в Коминтерне был такой отдел, который занимался подготовкой вот этих военных подпольных аппаратов при компартиях. И он ездил в разные страны, инструктировал, проверял там и налаживал всю эту работу. Он погиб героически во время войны, будучи заброшенный в тыл немецких оккупантов, сломал ногу и прикрывал отход своего напарника. Значит, вот это, значит, Полякова работала сначала помощником резидента в Германии, кстати, вот этого самого Оскара Стиги, а потом ее направили в 1936 году резидентом вместо Шипова под псевдонимом Гизеля, ее направили в Швейцарию. Резидентура у ней называлась «Крона». Она была чисто резидентурой научно-технической разведки. Вот я подозреваю, что после отъезда этой Поляковой в Москву через год, в 1937 году, она, кстати, не была репрессирована, а я подозреваю, что именно у нее перенял эту резидентуру наш легендарный разведчик Ян Черняк, который никакой не Черняк, и, может быть, даже и не Ян, и кто такой, неизвестно, и даже я не могу найти корней с этого Черняка.
И он герой России.
Да, ему Ельцин еще дал, и очень такой крутой человек, который как раз и занимался именно научно-технической разведкой. Вот я подозреваю, что он перенял у Полякова эту ее резидентуру, потом он переехал во Францию, а оттуда уже в Англию, и что его резидентура, там более 20 ученых, она именно состоит из эмигрантов, которые бежали сначала во Францию и в Швейцарию, а потом перебрались в Англию. Вот, собственно говоря, такая картина. И параллельно действует, еще раз хочу сказать, вот этот наш герой под руководством Исаака Розенберга, Шандор Рада. Но у него нет задачи собирать военно-техническую информацию, у него
Эти резидентуры действуют независимо друг от друга, и друг от друга ничего не знают.
Да, но в группу Поляковой входит, как одна из подгрупп, такая группа под руководством некой Рошель Дюббендорфер. Это дочка варшавского банкира. Она хорошо знала, кстати, жену Рада. Они вместе болтались в 18-19 году в Берлине в руководстве Компартии Германии. Там участники всяких этих заварух, революций. Вот она к этому времени перебралась в Швейцарию, работала в одном международном институте труда при вот этой Лиге наций. Как-то Международная лига труда, что ли, при Лиге наций. Вот она там была на какой-то скромной должности и создала свою подрезидентуру. Но информации от нее было технической мало, поэтому ее потом передали Шандору Раду. То есть, чтобы не слишком увеличивать резидентуру чисто научно-техническую, вот эту группу Рошели, вот этой Дюббендорфен под кличкой Сиси, передали Шандору Раду. А мужем ее был вот этот самый Пауль Бетхер, который в Саксонии был непосредственно связан по подготовке октября с Шандором Радом. То есть они все так или иначе пересекались. Их было очень много на самом деле, да, ну как бы это не маленькая группа, но так или иначе они пересекались где-то в эмиграции.
Не, ну они участвовали в эпохальных событиях. Попробуй не пересекись.
Да, да. И вот, значит, этот Розенберг работает.
О, Саш, да. И вот еще один вопрос. Как только человек, активный коминтерновец, попадал в политическую разведку или в военную, все связи с коминтерном у него обрывались. Это так?
К сожалению, не так.
Не так,
им
да?
это говорили делать, но у них зачастую не обрывались. Uh-huh. Это приводило к бесконечным провалам, и все время одно и то же. Вся история вот этого периода – это запрет этих связей, нарушение этого запрета и провалы, и все такое. Да, и одновременно сюда же пытаются, начиная с 1935 года, организовать радиосвязь. Сюда приезжает соратник Зорге Герман Зиблер такой, один из вот легендарных таких первых разведчиков из Китая, он был резидентом в Маньчжурии, приезжает сюда и организует на севере Швейцарии там радиоточку, да, там. Но начинается гражданская война в Испании, его отзывают в Испанию, и на смену его приезжает та самая Соня Рут Вернера, о которой вот я говорил.
Вы был да, снят сериал.
Да, да, и вот там в сериале это все подробно описано. Значит, и вместе с ней приезжает немецкий коммунист из Испании, кстати, Франц Оберманс, и два англичанина, это Фуд и Бертон, будущий ее муж, и Фуд, будущий предатель. Значит, вот, значит, создается тут несколько линий связи с Москвой. То есть Швейцария в условиях надвигающейся войны, Москва понимает, что это вот, скорее всего, не будет оккупировано, и там надо именно создавать. Но проблема в чем? Что в Швейцарии нет посольства. После убийства, значит, Воровского были разорваны дипломатические отношения. И вот в отличие, например, от английской разведки, которая кишила в Швейцарии, но они кишили все под какими-то дипломатическими прикрытиями. Нашим всем пришлось кишить нелегально. И, ну, кишить ли, тем не менее, они очень сильно, значит. И Швейцария, значит, поддерживала связь с разведкой в Германии, прежде всего, и Австрии, которую интересовали, Доншлюса Австрия. Италия, значит, Италия, и даже в Бельгии были агенты, то есть в целом ряде стран были агенты, в Румынии.
Во Франции, наверное.
Да, ну, во Франции, конечно, прежде всего, да, во Франции прежде всего. В 1937 году этого Розенберга отзывают в Москву, и вместо него резидентом становится, вместо этого Теодора становится Костя, некий Леонид Анулов. Тоже, говоря, из Бессарабии, как и этот Розенберг. То есть, я еще раз говорю, это удивительно, но эти бессарабские, значит, выходцы, они там составляли львиную долю наших, вот, помимо латышей. Этот Анулов тоже один из первых разведчиков еще с периода гражданской войны. Он резидент в Париже, там у него гараж и авторемонтная мастерская. Почему-то, да, вот у меня воспоминания Шандора Рада, которые выходили в 1973 году, это издание, оно уже перестроечное, 92-го года, здесь есть послесловие автора литературной записи, некого под псевдонимом Владимир Александров, где он в конце рассказывает много уже вещей, которых в советское время не знали. Очень интересные, кстати, воспоминания. И здесь почему-то сказано, что этот Костя бывший танкист, хотя он никаким танкистом никогда не был, но он все время был в разведке, резидентом он был в Праге, потом в Китае во время событий на КВЖД, потом его перебросили во Францию, потом он был в Португалии, потом опять во Франции, то есть это был такой один из лучших наших резидентов того времени. И они встречаются с Шандором Рада, значит, он ему там дает свои инструкции. Это, надо сказать, что это вот действительно, что Розенберг, что Анулов, это действительно были такие крупные величины. Однако в 1938 году, через год, и Анулова отзывают в Москву. Ну и понятно, почему. Розенберга, значит, расстреляли, Анулов там отсидел, но остался жив, значит. И таким образом Рада становится резидентом. Рада становится резидентом, и более того, ему передают под руководство группу Этерахели Дюббендорфер, очень большую и разветвленную. И полностью отсекают от группы Крона, которую, как я подозревал, вот возглавляет этот Черняк. Пытаются, конечно, прислать какого-то человечка из Москвы. Ага. И двух таких офицеров присылают. Одного звали Федор Федорович Кругликов. Значит, он окончил Академию ВВС, был техническим специалистом, талантливый к языкам. очень талантлив к языкам, в Испании был и так далее. То есть его подготовила как раз Полякова. Но ему не удалось вот как-то возглавить резидентуру. Он, была создана самостоятельная его резидентура. Значит, Рада как-то недоверчивый был человек. То есть он, может быть, и не провалился так долго, потому что он не шел вот так, он очень был осторожен. Этот Федор Кругликов создал свою резидентуру. Она всю войну проработала с 39 по 45 год. Потом присылают такого по кличке Манола. Это лейтенант такой, Михаил Мазникер был. Но этот Мазникер не смог в Швейцарии закрепиться. Ему пришлось перебраться во Францию. То есть, ну вот, офицерам, оперативникам им не удается в Швейцарии. То есть Кругликову удается, но не удается возглавить резидентуру. Мазникеру не удается в Швейцарии сесть. И, в общем, происходит какая-то такая... А Рада все удается. Причем ему, он даже сменил вероисповедание, принял католичество для того, чтобы продлили вид на жительство. То есть человек был такой достаточно ушлый. И, в общем... Таким образом, к началу войны создается огромная сеть. Она включает в себя 77 человек под его руководством в разных странах. И вот если посмотреть количество донесений, которые поступают в Москву, то львиная доля идет от него. Из Швейцарии, кроме него, вот это, судя по всему, кроме него это кругликовские, их очень мало. А основная масса идет от него. Он и о подготовке Германии к войне сообщает, и о многих вещах, связанных там конкретно, там с переброской там, и техникой и так далее. То есть, и вот тут мы подходим к теме, собственно, его загадки. В чем его загадка? Загадка его, ну вот есть, например, книга двух французов, она называется «Война, выигранная
Швейцарией». Была выигранная Швейцарией. Да, да. Не шибко, надо сказать, как историческое исследование, не шибко, с моей точки зрения.
Да, не шибко, но хайпанули на название.
Они. Это да.
Да. Это, конечно, ну, нельзя так говорить, это безнравственно. Война была выиграна стрелковыми дивизиями, там, танковыми корпусами. И, но, тем не менее, да, действительно... Вот объем информации, получаемой от Шандора Рау, колоссальный. Сам он считал, что передал более 6 тысяч донесений в Москву. Я так, мне так кажется, что 3 тысячи, ну, неважно. Но, тем не менее, речь идет о тысячах, да, то есть он переплюнул всех. И, конечно, если сравнивать его с другими резидентурами, Трипера во Франции...
Ну, это вот так называемое... Их да. Всех же не назвали «Красной капеллой», да?
Да, да. Но его называют «Красная тройка», потому что у него было три линии связи, значит, и вот по линиям связи его... То есть эта Соня приехала туда обучать радиоделу. Она обучила и уехала в Лондон. Остались... Значит, Фуд, один из англичан, муж ее тоже потом уехал. Он...
Фуд был радистом.
Радист,
да?
Но он стал под
резидентом. Александр Фуд.
Александр Алан Фуд, да. Он стал, это английский, значит, доброволец, который воевал в Испании. И потом он вместе с другим добровольцем, мужем Сони, Леоном Бертоном, они попали в активную разведку под руководством Мамсурова.
А-а-а.
Да, они там ездили в Германию, выбирали какие-то объекты для диверсии.
Саш,
да.
Ты об этом уже один раз говорил, да. Пожалуйста, объясни еще раз, что такое активная разведка.
Ну, это вот под то, что сейчас называется под спецназ, диверсионная деятельность, да, диверсионно-подрывная работа. То есть они хотели там что-то взорвать. Ну, там это все описано, кстати, у Сони Рутвернер в мемуарах. То есть... Она не говорит, в чем, она даже, может, и сама до конца жизни не знала, в чем отделе она была.
Ага.
То есть она попала именно в отдел Мамсурова, который занимался вот этой так называемой активной разведкой, ну, то есть диверсионной деятельностью. Да, и эти два парня тоже. Но потом стала задача создать, то есть Швейцария кишит нашими резидентами, агентами, создала задача передачи информации, потому что все понимали, как передавали до этого. Доезжали до границы, там переходили границу, там не было Ну, вот, не было системы вот...
Ну, системы строгого
пограничного... Виз, там ничего такого нет. Там можно было просто перейти границу, сесть во французский поезд, и ты в Париже. Вот, собственно говоря, Шандор Радо так и делал. Чтобы лишний раз не светиться, что он ездит, зачем ездит, что ездит. Он вот так тихоря пересекал и ездил. Но все понимали, что скоро начнется война, и Франция может быть оккупирована. Но никто, кстати, не догадывался, что это произойдет так быстро. И вот, значит, на этот случай создавали, еще начиная, еще раз повторюсь, с Германа Зиблера с 1935 года создавали радиостанции там. И вот у него было три. Одну, значит, возглавлял группу, сидел на рации этот самый Фуд, и он же был под резидентом. И, кстати, толковый был парень.
И он же написал книгу «Учебник для шпионов».
Да, когда стал предателем.
Да.
А вторую возглавляли супруги Хаммели, это коммунисты, муж был владельцем радиомастерской, и он, кстати говоря, и собрал третий приемник для некой Маргариты Боли, Рози по кличке. Хаммели тоже такая же примерно ситуация, как у Радо, боевая очень жена, коммунистка, которая, а муж такой немножко интеллигентный, которая этого мужа держала в руках, и вот, значит, они так вдвоем на шару, значит, они были одними из лучшими радистами в период Второй мировой войны у нас. И, в общем, вот эти три линии связи у немцев получили название «Красная тройка». Значит, ну, а немцы ее включали, эту «Красную тройку», в «Красную капеллу». Да, и, кстати говоря...
То есть «Красная капелла» — это просто объединяющее название для...
Да, но, для... Да, но тут надо... Угу. Да, связь все-таки была. Туда... А в начале войны Второй мировой приезжал Гуревич из Бельгии.
А, из Бельгии, да.
Он побоялся взять с собой деньги, или они ему самы были очень нужны. Он должен был передать, собственно, деньги, но не взял. А, если ты помнишь, там в конце 17-й войны Штирлиц, когда пишет записку, говорит, ну да, зачем это вам везти через три границы? Да? Гуревич тоже так же рассудил, что лучше не везти деньги через три границы. Но зато он обучил там, пользованию скрытой там перепиской, привез какие-то там химические препараты, обучил Раду шифрованию, ну, оказал такую инструкторскую помощь.
Как уругвайский подданный.
Да, но зато деньги пришлось везти Михаилу Мильштейну, другому нашему очень крупному разведчику, до этого работавшему в Америке, который вез их через Белград, в Белграде. Они встретились с Раду, он ему передал эти деньги, там новые инструкции и так далее. Вот, то есть, единственная связь с Красной Капеллой – это вот приезд этого Гуревича и его отъезд, да, собственно говоря. А так они действовали, в общем-то, автономно. Но, опять же, например, вот Треппер создавал постоянно проблемы вот этими пересечениями. А его курьер, некий, значит, Морис Эйнслин, он приезжал и в Швейцарию. И, то есть, получалось пересечение еще и по линии Франции. То есть, вот, но, слава богу, в Швейцарии-то немцы не могли действовать, как во Франции.
Правда ли, что в Швейцарии очень успешно действовали местные контрразведывательные службы?
Да, они успешно действовали, хотя у них интересная система. У них и армия, и спецслужбы, они... как бы кадрированные, они в мирное время небольшие, но во время войны туда призывают людей, да, и они как бы становятся там, тем не менее, весьма успешно. И вот тут как раз мы выходим к теме загадки. А уже во время войны, значит, на Радо выходит один из, вот это Рахель Дюмедурф, и говорит, что у нее есть бесценный источник информации.
Вот давай мы, ты продолжишь после новостей. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа Александра Колпакиди. В общем, идет война.
Да,
него на руках колоссальное количество людей. Они дают огромный массив информации.
Да. И, значит, я уже сказал, 77 источников у него. Угу. Ну, причем, значит, в Женеве 19, Берне 15, Цюрихе 9, вообще по другой территории Швейцарии еще 27, в Германии у него 17 источников. Кстати говоря, вот я говорил про этих отца и сынов по фамилии, значит, как Пьер и, значит, Ноэль, значит, и они вдвоем, значит, вот крупные были социалисты, потом коммунисты, у них были источники среди ученых, физиков и так далее. И вот они передали в Москву очень ценную информацию о разработках атомного оружия в Германии. Это, в общем, обычно говорят вот про Фукса, о работе в Англии, в Канаде, да. И в Америке, но шла большое количество информации именно через резидентуру РАДА по линии вот этого Пьера в Москву. И, в общем, эта информация была чрезвычайно ценная. Да, ну и вот, значит, в Германии, значит, 17 источников, в Италии 2, в Австрии 3, во Франции 5. То есть у него была большая такая группа информации. И вот появляется у него самое главное. Это...
Вот приходит к нему эта женщина, дочь венского банкира.
Варшавского
правозащитника.
Рошель Люббендорфер.
Да, говорит, и что, говорит.
Что у нее, значит... Международная это организация труда, где она работает, там библиотеки. Есть некий, значит, там приятель, некий Шнейдер, который вот, стал поставлять какую-то ценную информацию. И выясняется, что действительно появился ценнейший источник, который передает очень важную военную информацию. Ну, просто неоценимую. И вот это главная задача, загадка Шандора Рада. Кто этот источник? Значит, он известен, сейчас нам известен Рудольф Реслер.
Да.
Неизвестно, откуда он брал эту информацию. Связь была с ним такая довольно сложная через его приятеля Шнипера, значит, не непосредственная, и поэтому как-то выпытать у него, как-то заставить его рассказать, он с самого начала поставил условие, что я не буду своих источников информации раскрывать. Но они все значатся под некими там псевдонимами, там Анна, Вертер, Тедди и так далее, да? Но кто эти люди, мы не знаем.
То есть до сегодняшнего дня людей, которые давали Ресслеру информацию,
да,
для
Шандора
Рада,
да, точно мы не знаем. Вот было в двух телеграммах утечка у него информации, да, вот, и, может быть, нарочно, может быть, нет. Значит, был назван некий генерал Томас. Действительно, такой генерал был, и он входил в участие, в число вот этих участников заговора Одноглазого, который положил
Штауфенберга, да.
Штауфенберга бомбу Гитлеру под стол. Это 20 июля 1944 года, так называемый заговор. Он действительно входил в этот заговор. И, возможно, это заговорщики, да, из числа вот этих офицеров. Возможно, нет. Тут, значит, опять же, вот такая интересная вещь. Этот Реслер сам по себе, он был одним из... Такой интересный персонаж. У него были большие связи. Он был сам издателем. У него было издательство «Вита Нова», «Новая жизнь». Такого левокатолического, прогрессистского характера, да? И вокруг этого издательства... и также он издавал газету под названием «Решение». Это были такие... Это католики-обновленцы, группа молодых, значит, связанных дружественными отношениями людей, которые во время войны пошли работать в швейцарскую разведку. И, кроме того прочего, они, как теперь стало известно, вошли в некий заговор швейцарских военных, которые были недовольны политикой швейцарского правительства и решили создать тайный офицерский союз в случае вторжения Германии на территорию Швейцарии, организовать движение сопротивления. Вот этот тайный офицерский союз и вот это левокатолическое движение, они могли быть связаны с заговорщиками в Германии, потому что Гитлер преследовал не только коммунистов,
да, но и католиков, кого,
да,
и, а если еще левый католик.
Да, там были, конечно, недовольные люди. Поэтому теоретически, откуда это могло взяться, примерно понятно. Но доказательств никаких нет. Вот кроме вот этого упоминания генерала Томаса, но, опять же, это могло быть случайность там или там что-то, специально подсунутая информация. Но мы примерно знаем круг друзей этого. Это швейцарская разведка, так называемое бюро Хаусмана и бюро Вайбеля, так называемое. И вот эти люди, да, там, которые узкий круг такой, несколько буквально человек, но они с детства друг друга знали, вместе служили, вместе учились, друг другу доверяли. Скорее всего, да, есть версия, что это англичане передавали, что англичане через швейцарскую разведку организовали это. Ну, по-любому всегда упираемся вот в эту швейцарскую разведку и по-любому упираемся вот в этих немецких заговорщиков. Там выходила книга некого Руланда, который потом в коммерческих целях, очевидно, чтобы книга лучше продавалась, погиб в автомобильной катастрофе, значит, где он там придумал каких-то двух радисток в главном штабе германском каком-то, которые там все это передавали в Швейцарии. Но это полный бред. Это быть не могло, потому что не могло быть никогда. Значит, и вот, вот этот Рёслер и вот эта его группа источников, они в 42-м, 43-м, и, кстати говоря, когда Рада вынужден был засветился, вынужден был бежать, работа-то продолжалась. Вот это Рошель Дюббендорфер вместе со своим мужем, этим Бетхером, продолжали до апреля 44-го года. То есть это получилось самое по длительности резидентура нашей разведки.
И плюс к этому, наверное, еще их работа затруднялась тем, что немцев в Швейцарии полно, англичан
немцы
полно.
Немцы все время капали на мозг, значит, этой швейцарской полиции, да, чтобы их арестовали. И в конце концов швейцарцы запустили, то есть немцы, они пеленговали, что вот идет оттуда, но они точно, конечно, не могли сказать адресов. И тогда швейцарцы пустили свои пеленгационные машины, то есть отключались районы один за другим, и они довольно быстро вычислили этих радистов, сначала вот этих Хамелей и Доли, потом этого Фута, значит, вычислили, арестовали. Но Рада и жена ушли в подполье. Рада скрывался там у одного врача, своего друга. Потом его переправили во Францию. Французские коммунисты там, и он там. А возглавляли резидентуру вот эти Рахель Дюббендорфер и Пауль Бетхер. Да. И тут надо сказать, во всей этой истории мы подходим к такому... Вот я всегда говорю, да, что кино – это кино. Да? Вот особенно такое кино, как, например, «Щит и меч». Это действительно кино-кино. Да и «17 мгновений весны» – это действительно кино-кино. А жизнь – это немножко не то. Бывают такие герои, у которых жизнь, как у Рихарда Зорге, да, то есть вот как вот струна, да, там все прошелся, да, и молодец. У Шандора Рада так не получилось. Дело в том, что через этого Рёслера немцы умудрились ему передать дезинформацию. И она была довольно неприятная. Она касалась... Ну, у нас, наверное, многие знают, что после... Между Сталинградом и Курском была довольно неприятная такая битва за Харьков, да, где наша армия потеряла много людей, неудачная крайне. И вот, значит, именно во время этой битвы и в связи с этой битвой немцы просунули через одного из источников Рёслера, Вернера, просунули дезинформацию. И, кроме того, мы уже говорили, что во время Курской битвы они тоже умудрились просунуть дезинформацию. Если посчитать, это 0,5 из всего, что он передал. Но в Москве, конечно, кто виноват в этом? Конечно, не Рада. Виноват в этом те люди в Москве, которые, в общем...
Должны были проверить эту информацию.
Должны были проверить. Но вот что интересно, в Москве никогда не признавали своих ошибок, и всегда именно вот эти люди, разведчики, оказывались крайними. Угу. Поэтому после войны получилось так, Рада как-то знал об этом, непонятно как. Значит, и когда его повезли из Франции через Египет на вторую историческую родину его пролетарскую, он, значит, в Египте сбежал к англичанам. Ну, я думаю, все равно вы по-любому его посадили. Значит, наши мастера сфабриковали уголовное дело, его объявили уголовным преступником.
Растрат казенных средств, если я не ошибаюсь.
Или что он изнасиловал служанку.
А, ну...
Значит, я не помню точно. И его, короче, англичанам он ничего не рассказал, кстати. Они его отдали египтянам, а египтяне его отдали нашим. И вот, значит, он приехал, получил свой срок. Жена его осталась во Франции двумя детьми, ну, уже взрослыми. И как бы можно сказать, что это трагическая история. Значит, в Германии сели Дюббендорфер и ее муж. Там тоже, в общем, не так все просто. Муж во время войны поддерживал контакты с некой Лейзербергер. А она была сотрудницей английского посольства и помощника резидента Фаррелла. Значит, ну, тут тоже... То есть у нас вот некоторые разоблачители любят писать, что вот таких людей всех пересажали, Трепера, Рада, Гуревича.
Да-да-да.
Но, знаете, конечно, это нехорошо, что с ними так получилось. Ну, несправедливо, некрасиво, все. Но давайте вот задумаемся вот на примере этого Рада, да? Ну, ведь он в результате стал там доктором географических наук, дал доктором картографических, возглавил там картографическую службу в Венгрии, получил все мыслимые и немыслимые награды, объездил весь мир. То есть его
после реабилитации.
Да. То есть он выучил новые языки, то есть он прекрасно жил. Да, кстати говоря, он не поехал к своим сыновьям во Францию, он остался в Венгрии. И жена к нему вернулась в Венгрию, умерла, она, к сожалению, была тяжело больна, умерла в Венгрии в 58 году. Да? То есть они до конца жизни остались твердыми коммунистами. То есть это вот репрессии никак на них не повлияли. Они понимали сложность жизни. И вот посмотрим, да, ведь он был комиссаром во время гражданской войны в Венгрии. Да? Большинство таких ребят, как он, погибли, он остался жив. Потом он мог погибнуть там во время этой... Ну, например...
Да многократно.
Многократно, да. И, например...
Он, кстати говоря, недалеко был от Белы Куна. Могли за компанию.
Да. И он, значит, например, в его группе, например, была такая Анна Мюллер. Она в Базеле сидела и занималась добычей паспортов. Там у них в полиции был свой человечек, он им паспорта клепал. Выдавал
в военное чистые... время швейцарский
она, паспорт. Она сидела, занималась этим 20 лет.
Угу.
Значит, у нее был брат на другой стороне, в Германии, в Фрайбурге. Он содержал явочную квартиру с женой. Немцы через нашу парашютистку захваченную вычислили их, арестовали, заманили эту Анну, швейцарскую гражданку, в Германию. И там брата с женой казнили, и ее тоже должны были казнить. Но кто-то сообщил
Швейцарию,
да, и Швейцария заявила протест, и она осталась жива. Да, то есть на самом деле точно так же могли заманить и Шандора Рада, и Швейцария бы не протестовала, потому что он-то там не был швейцарским гражданином, и так далее. То есть он мог много раз погибнуть, да, и, допустим, да, хорошо, несправедливо, да, нехорошо, но все-таки согласимся, что из-за этой дезинформации погибло достаточно много народу и под Харьковом, и, возможно, и под Курском, и так далее. И кто-то за это должен был отвечать. Да? Жизнь вообще не самая справедливая вещь.
Я считаю, бывает, что жизнь несправедлива, точка. И вот когда ты постигаешь эту истину не только умом, но и сердцем, очень многие вещи становятся объяснимы.
Да, и... В данном случае, я считаю, что все кончилось для них хорошо. Все эти люди вышли на свободу, все они остались живы, и Гуревичи.
И осталось еще, Саш, очень много загадок. И некоторые из них, я думаю, никогда нам не дано.
Да, и в истории с Шандором Рада осталось очень много загадок. Во-первых, это с Рёслером, да?
Источники Рёслера.
Да. Во-вторых, это непонятная история вот с группой Дюббендорфер и Черняком. А дело в том, что в Швейцарии был... всю войну некий Саша Черняк. Это Ян Черняк или это какой-то однофамилец, непонятно, да? То есть куда он делся, тоже непонятно. То есть очень много загадок, связанных со всей этой историей, осталось в это время. Да.
Вот, и вот каждый твой рассказ вот о таком крупном эпизоде, он всегда вызывает желание, а все-таки вот рядом с ним работали такие-то и такие-то, а вот что они делали? Да тот же самый Ян Черняк, ты сам говоришь, ты не смог раскопать в архиве вообще ничего. Саш, и у меня вот тебе какой... тему, спасибо тебе, Саша, огромное спасибо, потому что фамилию Рада знают многие все-таки из интересующихся людей, а вот чем конкретно этот человек занимался и величина его деяний, спасибо тебе огромное. Саш, у нас тут очередная организация, то ли музей ГУЛАГа, то ли еще что-то, то ли, ну, хватает таких, они тут объявили какую-то акцию, опять миллиарды расстрелянных, миллиарды репрессированных, плюс к этому бойкие юноши, которые снимают якобы документальные и якобы фильмы. Саш, ну уже все цифры известны. Ну, рожна, как писал русский классик.
Ну, и... Да, и целая кампания, я бы еще вспомнил, связанная с началом Второй мировой войны.
Тоже, Молотов Риббентроп.
Да, 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 да. У нас сохраняется вот эта либеральная тусовка. Совершенно очевидно, что ей покровительствуют, ее финансируют. Она, ну вот, например, они выпускают, у них есть свои органы печати, свои журналы, свои радиостанции, да, они... на телевидении представлено. Я бы хотел заметить, включаю как-то тут общественное телевидение, и там, значит, у них есть такая программа «Правда» называется.
Вот, знаете, да, 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 есть
и такая. И вроде бы как должны там спорить, но там собрали всех вот этих разоблачителей, и там среди них Нечаев такой, бывший министр.
Есть, да, а как же?
И вот он там такие цифры приводит, 10, по-моему, миллионов репрессированных.
А это не Солженицынская или цифра 110
миллионов? Не Солженицынская, это там одного из власовца, который Солженицын ссылался, да. И вот я смотрю, думаю, вот а кто ты такой, да? Вот ты один из ельциновских министров, да? Ты довел страну до ручки.
Да.
И за тебя там в результате там люди, миллионы людей поломаны жизни, многие убиты, да, там уголовщина, вот этот беспредел, все, лихие 90-е, да. И вот ты сидишь тут нам про эти сталинские жертвы рассказываешь. Ну, пусть бы сидел какой-то человек, который бы отсидел там диссидент или что-то такое, да. А нет, вот сидят вот такие люди, которые...
И вот их объединяет, да. Саш, по-моему, их объединяет полное незнание истории.
Да, 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 да.
И, да. Саш, сразу же у меня второй вопрос. Значит, у них же ведь очень многих прадедушки, дедушки, ну, попали под... раздачу, как сейчас прогрессивное человечество выражается. Но, как говорят профессионалы, и постоянно говоришь ты сам, дайте мне следственное дело.
Да, да, да. Вот.
И плюс к этому, это Юрий Николаевич Жуков рассказывал, на хоть какой-то маломальский руководящий работник без санкции отдела административных органов ЦК невозможен был. Там были специальные карточки, кто, почему там, скажем, сигналу, или в результате какой разработки.
Да, вообще вот то, что до сих пор не дают следственных дел, или дают... Вот, например, сейчас был скандал какой-то, непонятный юрист, на «Б» фамилия, сбежал за границу и увез кучу документов. И там собирается делать новый Нюрнбергский процесс над НКВД, да, какой-то. Вот возникает вопрос, а кто этот человек? Как он получил эти дела? Он работником был Минюста нашего.
Так.
Да, вот кто вот его оплачивает, как он уехал, как вот рядовой сотрудник Минюста может уехать за границу, там жить, на что он живет, кто
с его... архивными документами.
Да, 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 судя по всему, куча, как он их вывез и так далее. То есть, ну, вот все это как-то вот странно, да, вот ты знаешь, вот все это внушает какие-то серьезные сомнения во всем, что вот...
Вот с этой да, темой, да, связано. Да. Дальше, Саш, еще один сопутствующий вопрос. Александр Яковлев в течение огромного количества лет обладал очень, ну, властью. И плюс к этому заведовал реабилитациями, репрессиями, да, да. И так далее, и так далее. И все так это, почему же он дел не открыл этих учетных карточек?
Все это до сих пор закрыто, да. Ну, я еще раз говорю, что это все очень действительно, ну, не странно, это все понятно. Потому что не хотят... действительно, много людей пострадало невинно, но... Надо раскрыть те дела, кто это организовывал, то есть Ежова и его банды. И чтобы стало понятно, что именно вот эта банда в своих личных каких-то целях организовала этот большой террор, который недаром называется Ежовщиной.
Ежовщина.
Они скрывали от руководства, от Сталина, от Политбюро, хотели, кстати, потом с ними самими расправиться и так далее. И я уверен, что Сталин и Политбюро даже не знали масштаба всего происходящего. Вот уверен. И все эти разговоры о том, что да как они могли не знать, да кто же это все. Дайте документы, и тогда будем говорить. Документов вот. Нет, не о чем разговаривать.
Нет, все утверждения и про 150 миллиардов расстрелянных и репрессированных. Ну ты возьми вот фильм этого... плохо образованного юноши про одну сибирскую реку. Да. Я не называю их фамилии, чести много будет. Вот. Саш, ну вранье, ну каждое
и главное,
снова
вот
вранье.
Еще раз, вот как с Нечаевым. Вот, а что там сейчас? Полный развал, нищета, отсутствие каких-нибудь перспектив. Вот неужели вот еще есть люди, которые не понимают связи одного с другим? Рассказы, вот мы жили в великой стране, которая развивалась, процветала, потом пошла эта вся байда про Тухачевского, Шмухачевского, Сталина, Шмалина, и пошло, и поехало. И начался развал в головах, этот развал принес развал в экономике, в политике, во всем. И вот теперь эти самые люди, типа Нечаева, которые это все сделали, которые были министрами...
Они нас учат.
Они нам рассказывают о страшных преступлениях,
да,
Сталина.
Да, да. Я всегда говорю, ну сколько я приглашал людей... которые тщательнейшим образом пытались разобраться в Катынском деле. Я всегда говорю, когда мне говорят, там, не, я помню, аж из Польши. Ну, знаешь, граждане России, но они живут в Польше, получают там медали. А они там, там сталинский прихвостень. Подождите, я прочел все, что было открыто. И у меня возникает масса сомнений в официальной версии. Вот если все это раскроют, кстати, вопрос, а почему не раскрывают?
Да и сейчас вот тоже, опять же, якобы нашли протоколы вот этому пакту...
Сионских мудрецов?
Нет.
Это обидно.
К договору о ненападении советско-германскому,
да. Да?
Выглядит они странновато, да? Ну, возникает вопрос, а почему их раньше не могли найти, почему сейчас они понадобились, почему надо было всю эту шумиху подымать вокруг этих, непонятно. Тем более, да? Что рефреном шло, что это было правильно сделано, что это гениальный ход Сталина, что таким образом спасли нашу страну. Но зачем надо вот эти документы, которые сомнительно оформлены, и к ним вопросы, надо вот...
Да, вот сейчас вытаскивать.
Надо вытаскивать и поднимать шумиху.
И то самое я говорю, если мне, если... Не мне в исключительном порядке, а всем сейчас, серьезным историкам, там, тебе и прочим, дадут все документы по Катыни. И выйдет так, что да, кровавый режим, это я с иронией, всех расстрелял. Всех до одного.
Не, ну что касается Катыни, я уже много раз говорил, что по-хорошему этих поляков надо было расстреливать, потому что если бы они попали в руки к немцам, это было бы очень плохо. Дело в том, что с этими поляками очень долго велась работа. Можно их использовать, нормальные они люди или нет. Выяснилось, что они все антисоветчики и враги. И, в общем-то, другого выхода просто не было. Но расстреляли или нет, действительно вопрос.
Вот на... Да. Так, пожалуйста, вот по документам. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И по традиции, последний получас сегодняшней программы Александр Колпакидзе ответит на вопросы слушателей. Итак, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, наконец-то я до вас дозвонился. Спасибо за передачу. У меня такой к вам вопрос. Смотрите, у нас все-таки страна достаточно большая, и когда немцы проходили вот нашу страну, они вот абсолютно все деревни просматривали. Вот, например, разберем там, ну вот, между Калужским там и Минским шоссе. То есть, как правильно сказать-то? Или они, например, уходили дальше вглубь страны, а какие-то деревни они не проверяли? Или вот все те деревни, которые у нас были сожжены, они вот как раз вот, то есть было прочесано абсолютно все, как это происходило?
Спасибо, Саш.
Ну, конечно, абсолютно все. И там они полицаев каких-нибудь оставляли в крупных селах гарнизоны. Ну, у немцев была большая проблема, у них не хватало, ну, молодых мужчин. Кстати говоря, вот в контрразведке немецкой было много стариков.
Это еще, наверное, с первой, да, войны?
Первой войны, больных каких-то. Ну, они не брали туда всех подряд, таких толковых, естественно, больных и стариков. Ну, вот у них была довольно проблема с людьми. Но, тем не менее, они полицаев находили там и создавали всякие вот эти вспомогательные подразделения. Поэтому, конечно, все, как они могли что-то не проверить, там бы тут же образовался какой-нибудь партизанский отряд, бы сидел бы там.
Ну да, ведь в этом шаблонная сцена среднего советского фильмования, немецкие мотоциклисты, там в количестве, и остается староста
и, да, и полицаи. Да, причем староста должен был регулярно проводить типа политинформации, то есть там это все было, там огромная система действовала, там они в тылу вели огромную пропагандистскую работу. В каждом доме был какой-то ответственный, вот вели вот эту пропаганду, то есть они выпускали огромное количество газет, листовок, колоссальное. То есть у нас об этом почему-то никогда не говорили, только вот о битве на полях сражений, но была колоссальная идеологическая борьба, колоссальная. Немцы ее начали задолго до войны и вели во время войны очень интенсивно. Мало кто об этом, радиостанции действовали постоянно. Какие-то, то есть они очень серьезно к этому относились. И уж понятно, да, и потом деревни же им нужны были для...
Куры, млека, яйка?
Да, да, они... Кстати говоря, вот когда говорят на Украине, что бандеровцы, ну, воевали с немцами, у них именно были случайные столкновения именно по поводу дележа продуктов, которые они изымали у крестьян. То есть некоторые... Немцы не знали, что это бандеровцы, или некоторые бандеровцы не знали. Да, и вот у них по ошибке были такие столкновения.
Саш, ты же рассказывал о том, ты задал вопрос, назовите хотя бы одно маломальски бы значительное боевое столкновение, когда бандеровцы надрали бы там что-нибудь немцам.
Да, нет, вообще вот у них были вот чисто такие, или... конечно, надо отметить, что бандеровцы не все знали об этих соглашениях с немцами. Это скрывалось руководством. То есть вот рядовые вот эти сотники, там всякие куриные, так называемые, они не знали, командиры куриней, сотен, они не знали об этом. Это знала только верхушка. И Шухевич, глава УПА, он очень следил за этим. И в случае нарушения каких-то там правил, допустим, если какой-то командир куреня сам договаривался с немцем, его за это наказывали строго, вплоть до расстрелов. Ну, конечно, следили, конечно, все, во всех деревьях они знали, что происходит.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот по Катынскому делу, по фальшивым протоколам, вот такие авторы, как Мухин, Кунгуров, Швед, они там доказательно приводят, убедились, что это фальсификация, все это.
Это дело, это, знаете, дело вкуса.
Дело, которое перестало быть историческим и стало политическим.
На мой взгляд, доказательно, много доказательств. Но это не значит, что вот эти доказательства абсолютно правдивы. Но если вы посмотрите любую книгу, значит, по протоколам или по Катыни, Мухина и Кунгурова, там приведены конкретные факты и доказательства. Право или нет, я не знаю, потому что я не хочу в эти дела влазить.
Саш, да. А вот так, если я тебе задам такой вопрос. А позволяют ли работы Шведа, Мухина, Кунгурова, прочих заставить поверить в то, что официальная версия слабовата как-то? Требуются дополнительные доказательства.
Вот в этом я уверен на 100%.
Вот и мне так
кажется. Что ты абсолютно прав, да. Именно позволяет, что... И даже вот те, кто, допустим, отстают, говорят, да, есть какие-то непонятности в тех же этих протоколах. Ну, если есть непонятности, что же вы так уверенно говорите, что...
Да.
Надо решить это, а потом уже говорить.
Или вот этот пакет документов номер один по Катыни. Ну, там нестыковки. Там Швед, кстати говоря, великолепно разбирает такую сторону дела. Таких документов существовать не могло, потому что если бы кто-то составил такой документ, с ним бы поступили в соответствии с суровыми законами.
В этих историях надо понимать главное, что есть политическая заинтересованность.
Да.
Да, всех сторон, и все тут политически заинтересованы, поэтому это такие мутные истории, я лично вот не лезу в них.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый день, Леонид, добрый день, Александр. Спасибо за передачу. У меня вопрос такой к Александру скорее. А как вы относитесь к творчеству Елены Прудниковой и Ивана Чудилина? Вот настолько вообще документально, на мой взгляд, ну, очень даже так убедительно.
Спасибо.
Ну, Чигирин постоянно сидит в архивах, и все, что он пишет, это на основе архивов. Поэтому, естественно, заслуживает всяческого уважения. И вместе с Прудниковой они пишут, ну, как бы, Прудникова в архивах, насколько я понимаю, никогда в жизни не была, но они в соавторстве пишут, он поставляет материалы, она их... такой очень завлекательной форме излагает красиво, значит, и, в общем, достаточно интересны их книги. Что касается по отдельности, то, еще раз говорю, Чигирина книги основаны на архивах. Да, это, безусловно, очень важно.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот тут видео кто-то постарался сделать, как это правильно сказать, как наши войска двигались в фронта, как двигались немецкие. И там было показано на протяжении всех 4 лет войны, что наши части, ну, мы не будем как бы углубляться, но то, что наши части попадали очень часто в окружение. А с немцами это случалось гораздо меньших объемах, и даже вот Сталинградская битва, там они попали в котел, вышли из котла, попали в котел, вышли из котла. Ладно, там, ну, наши попадали на первых этапах войны, это случалось, но наши даже умудрялись и на последних этапах иногда попадать в котлы. Расскажите немножко про это.
Спасибо.
Ну, а что тут рассказывать? У немцев изначально было прекрасно налажено взаимодействие родов войск. Пехота, танки, самолеты и связь. Вот их козырь. Да, у нас это, несмотря на огромные усилия, которые Сталин предпринимал, несмотря на то, что это было выявлено на учениях 35-36 годов, и постоянно об этом говорили, проводили. Ну, вот, как бы, вот знаете, вот есть какие-то особенности у каждого народа. Вот что тут сделаешь? Но нельзя же отрицать, что, вот уже после Сталинграда... После Курска, мы выхватили инициативу. Да, вот мы, наши полководцы, вот даже был такой конфликт после Сталинграда у полководцев Сталина. Он говорит, выдавливайте, не получает, это вот после Харьковского неудачного сражения, когда они как раз попытались котел устроить и понесли огромные потери, и потерпели поражение. Сталин говорит, ну не получается у вас. Я уже говорил об этом, выдавливайте, нам нужна территория, нам важен политический момент, нам нужен там уголь, зерно и так далее. А этим полководцам нашим хотелось, Ну, вот как немцы, как Манштейны, Гундерианы, хотелось окружать. Ну, не получалось, но все-таки после Курска уже стало получаться, и, в принципе, мы перехватили инициативу, и мы выиграли войну. Мы выиграли войну, но мы понесли больше потерь. Мы, даже если сравнивать потери в солдатах без гражданских, мы все равно потерпели. Но это исторически накопившаяся как бы отсталость. У нас действительно за 20 лет, 20-30-е годы, была сделана огромная революция там, да. Но все-таки страна, эта отсталость копилась веками. Да. Немец, он и есть немец. Еще Карл Маркс сказал, что франко-прусскую войну выиграл
школьный учитель фельдфебель,
да.
По-моему.
Да. А немецкий. У нас вот такого козыря не было, да. Но, тем не менее, наши полководцы сумели научиться, сумели перехватить инициативу и победили. Все-таки, да, котлов было у немцев организовано больше, да, туда больше попало наших войск. Но победили-то мы в результате. То есть вот это нельзя забывать, нельзя все сводить к этим котлам и поражениям. Мы победили. Победила, вот, ну, есть разные составляющие. Вот по мне, главное, в чем составляющая наша победа, это экономическая база. То, что вот сказали, говорили многие немецкие генералы, мы танк подбиваем, на его место два, мы подбиваем два, на его место пять. То есть... А вот это победило, а у них уже не получалось так.
И, кстати говоря, вот то, что Саш, ты сказал, это же полный просчет немецкой разведки. Они даже и представить себе не могли, что такой экономический потенциал.
Да, да, и, кстати говоря, вот, например, возьмем разведку. Наша разведка была гораздо сильнее. И я думаю, что нельзя сводить вот все вот к этим поражениям первого периода. Мы победили в результате. А огромная Польша проиграла, огромная Франция, сильнейшая армия тогда была, проиграла.
Да там Херсон на неделе.
Да, на неделе, да. Вот это, об этом надо помнить. Немцы действительно были на высоте, ничего тут не скажешь, да. Но вот что делать, вот так.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Вот про Францию. Ведь англичане разбрасывали стреляющие устройства, и практически там сопротивление, ну, одноразовое, там, однозарядные, штамповки всевозможные. Было убито немцев больше из этих одноразовых устройств сопротивлением, чем в реальном бою. У нас это боялись. Зато немцы раздавали оружие. Ведь Гайдар, Аркадий Гайдар, наш писатель, был убит, когда он тоже за продовольствием там пришел в сторожку. Ну, несколько раз ходил в одно место.
А вопрос какой?
Хотел еще вопрос задать. Вот скажите, почему все-таки Злата Прага-то восставала, масштабы были такие, Варшава, бессмысленное восстание, а у нас ни одного хутора не восставало вот против немцев в таком масштабе. И еще один момент, видите, вы правильно говорите, атака была, производилась, в общем-то, толпой, как говорили ваши историки, вы приглашали. Никогда
ваши историки это кто?
Ну, я не могу фамилию вспомнить, это тот, который рассказывает все время, ну, о Ханкеголе рассказывал, как и танки ходили, и после этого всю Великую Отечественную войну танковая атака производилась толпой, хотя и были радиостанции, но не могли никак совладать, не было ни шифровальщиков, невозможно, и боялись больше разгласить секреты, потому что, ну, практически не было шифрованной связи.
Понятно.
Не
так, было все, понятно, спасибо.
Одну секундочку, значит, немцы, вы говорите, проиграли, они не могли держать больше 600 самолетов на Восточном фронте, не хватало горючего, плавишься не...
Да плевать!
Конечно,
да плевать на это горючее!
Проиграла кровь нефти, не было нефти у немца, вот и все.
Спасибо! Кровь. Это фантастика! Ну... Вот это вот на грани плохой фантастики!
У нас есть Солонин и многочисленные его поклонники, их очень много. И я хочу сказать вот просто про восстание.
У немцев не было, а вот если бы у них было,
да,
ты хочу... в какой стране да, вообще, гражданин какой страны?
Сказать просто про восстание. Восстание, ну, вы же сами же сказали, Варшавское восстание, оно привело к многочисленным жертвам. Когда сдавшиеся в плен бойцы армии Краевой шли колонной под конвоем немцев по Варшаве, граждане Варшавы плевались и кидали в них камни. Об этом сейчас не вспоминают. Они герои, преданные, значит, Сталиным. А то, что в них их горожане плевали, об этом никто не вспоминает в Польше. Никто, нигде вы об этом не узнаете. Но это факт. И у нас было мощнейшее партизанское движение. Это и есть вот то, что ну, движение сопротивления. У нас было мощнейшее подполье в каждом городе. Другой разговор, что в кино все это выглядит очень легко и красиво, а в реальной жизни немцы засылали провокаторов, были предатели, и все это было ужасно кроваво. И, ну, еще раз говорю, жизнь, она не кино, это не 17 мгновений весны. В жизни все гораздо страшнее и кровавее.
Ты представляешь себе 42-й год, восстание в Киеве?
Да, смотрите, тут в чем проблема, что сколько партизан, процент партизан к проценту населения. Вот у нас очень высокий процент партизан и подпольщиков проценту населения. Это как раз говорит о том, что наш народ патриотичный и что он поддерживал вот эту власть. А причем у нас этих партизан было много везде, по всей территории. Да, вот, ну, конечно, там, где леса, и легче было, Белоруссия, да. А что касается остального, то... Ну, не знаю, мне кажется, слушайте Исаева, Исаев, никто же не говорит, что не было этих котлов, что... Я же вот только что сказал, что была плохо налажена, организована связь, не было традиционно плохо взаимодействия войск. Вот, на мой взгляд, Мухин прав, когда говорит, что генералы были у нас не на высоте. Ну, а где было взять других? С Марса привезти?
Да, да, Саша, да. Ты прав. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Леонид Александров, добрый день еще раз. Спасибо, второй раз дозвонился. По поводу вот героев войны, когда диверсантов, сейчас читал книгу Судоплатова. В общем-то, это, я считаю, герой, в общем-то, который помог вывернуть войну своим вкладом.
Вот Судоплатов, четвертое управление.
Да, Судоплатов, да.
Но, понимаете, ведь были люди, которые отвечали за организацию подобного движения в ГРУ.
Уважаемый профессор Жуков, ну, вы, как я лично, не смогли с него, уважаемые гости, его прокомментировать.
Я что-то... Он
здесь отозвался, может, как об историке. Ну, честно, герой реально герой.
Я, вы знаете, очень плохо вас слышно. Ты понимаешь, Саш? Я нет. Ради бога, извините, пожалуйста.
Ну, да, вы правы. Причем вот к предыдущему вас звонку.
Если ты расслышал, пожалуйста.
Да, вот смотрите. Вот да, действительно, Судоплатов организовал бригаду особого назначения, там десятки тысяч людей, ну, они там, их было там тысячи, но они организовали отряды, которые десятки тысяч людей на местах и так далее. У немцев ничего и близко подобного не было, они и близко ничего подобного организовать не могли. И я думаю, что, да, и, кстати, это только касается НКВД, а еще в больших масштабах это проводила работу ГРУ, военная разведка. Тоже огромное. И причем об этих людях мало известно. Вот есть на слуху там Судоплатов, Медведев, Кузнецов, там на слуху десяток фамилий. А этих же людей...
Нет, эти люди тысяч. Достойны этих упоминаний. Но, конечно, мы знаем
единицы. И
они единицы.
Действовали не только на территории СФСР, Украины, Беларуси. Они действовали и в других странах, и в той же Чехословакии, которую только что упоминали, и так далее. И огромное количество этих людей там действовало. Поэтому вот все-таки надо... У нас сейчас такой 30 лет... Продолжается болезнь, которую я бы назвал зудом разоблачительства всего. Да. Вот надо все-таки взвешенно относиться к своей истории.
Нет, своя история, она никуда не делась, она такая.
Да,
и
да.
Одновременно, и величайшая, и страшная, да какая угодно, но это наша история, и никуда от нее не деться.
Да, да.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Пожалуйста.
Вот, послушаешь наших радиослушателей, знаете, вот только Россия такая вот все проигрывала, а там Англия или Америка, она там крушила японцев, а как лупили японцы американцев, а как англичане бегали от Роммеля, а как Францию за меньше чем за месяц упаковали. Развитая, культурная, цивилизованная страна.
А, Андрей... Что? И еще Польшу добавим.
Да, еще Польшу, да всю Европу. Кто там сопротивлялся? Единственная
никто.
Страна, кто сопротивлялся, это Россия.
Нет, Югославия все-таки.
Ну, все-таки, ну да.
Все-таки
а
Югославия.
Еще я хочу сказать, вы вот не упомянули, а
да.
какие мобилизационные силы у нас были только благодаря мобилизации и промышленности, и людских ресурсов мы выиграли эту войну.
Спасибо.
Да, и я бы хотел заметить, да, Югославия проиграла, Королевская Югославия
да.
проиграла войну. Но уже в конце 41-го года 80 тысяч... в основном сербов, коммунистов, партизан, ну, не коммунистов, но во главе с коммунистами,
да.
во главе с коммунистами, во главе с борцами интербригад, которые по приказу вернулись в страну, подняли восстание и воевали. А в конце там более 20 дивизий немцы вынуждены были держать. Это только Югославия и Греция, которая сама освободилась, и Албания, и Болгария, и во многих других странах. Мы говорили уже об этом. И вот сейчас, например, меня вот надо... Вот, правильно говорят, даже сами формулировки. Вот Советский Союз вторгнулся в Польшу. Не вторгнулся
не
он в Польшу. Это был освободительный поход. Освободили Западную Белоруссию и Западную Украину. И там их встречали цветами, красными флагами, срезали орлов белых и вновь вставляли уже красный флаг.
А поход в Бессарабию?
Да, и там тоже огромное количество местных было людей, которые встречали цветами и радовали. Это было освобождение этих людей. И еще раз говорю, там это называлось, например, в Западной Украине, «Золотой сентябрь». «Золотой сентябрь» это называлось, и было праздником освобождения. А то, что сейчас там бандеровщина процветает, вот эти все зомби националистические и так далее, это уже вот плоды мы пожинаем последних 30 лет. Значит, инноваций, демократии, перестройки, гласности и всего
и
хорошего.
И нанотехнологии.
И нанотехнологии,
вот
да.
я думаю, это еще тоже да. обязательно. Очень кратко, последний вопрос. Здравствуйте.
Ну да, скажите, почему у нас все-таки такое... Ну вот сейчас отметили Красный Крест, 3 миллиона у нас умерло в плену немецком, мы не допускали Красный Крест, ни медикаментов, ни теплых
спасибо, я вас понял.
И еще, почему учет такой был? Более 6 миллионов пропавших без вести. Это каждый 2/3 от потерь всего в войне. 2/3 из всего там от 100% это пропавшие без вести.
Так,
то
все.
Есть семьи не получили.
Вы повторяетесь. Все, спасибо. Во-первых, хорошо, не подписали конвенцию международную о пленных. А что же вы, сволочи, их гнобили-то так? Что же вы их убивали голодом, эпидемиями? Что же с ними обращались-то?
Не, понимаете, вот эта вот логика как раз вот типичная для современных, последних 30 лет. Виноваты не немцы, которые это делали.
В чем виноваты? Немцы.
А вот как в 20-м году в польских лагерях погибли десятки тысяч наших красноармейцев. В этом виноваты кто? То, что мы тоже конвенцию не подписали, который... В этом виноват кто? То есть виноваты убийцы. Виноваты убийцы. Убийцами были в данном случае немцы. И я вот... Я не могу понять вот этой логики, да, последние годы. Вот переноса с больной головы на здоровую, да? Еще раз говорю, Франция проиграла за несколько недель. Польша, которая отмобилизовала, она втайне отмобилизовала 1 100 000 человек. Она проиграла за несколько недель. Там некоторые страны за день проиграли войну. Там самая героическая страна оказалась Норвегия, которая там больше всех продержалась, ну, наверное, из-за географии. А это-то как? Вот это у них там какой был учет? Пропавших без вести. У них вообще были пропавшие без вести, но они проиграли. И если бы не Россия, Гитлер бы был хозяином мира. Он бы, безусловно, задавил бы Англию. Никто бы ей не смог помочь.
Угу.
И да. вот об этом никто не хочет...
А вот таких людей, вот они, их немного, я думаю, но они очень допущены к разным средствам массовой информации. Саш, огромное тебе спасибо. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.